Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божии. Аскетический опыт. Том 2». Разительный образец такого действия представляет собой великое событие – страдание и смерть Бога-человека. С одной стороны, этим страданием и этой смерти благоволил подчиниться вочеловечившийся Бог по всесвятой воле Своей. С другой стороны, первосвященники иудейские, водимые также своим собственным произволением, подвергли вочеловечившегося Бога унизительнейшему бесчестию, истязаниям лютым и смерти позорной. В злодеянии человеков участвовали демоны, как начальники злодеяния. Здесь действие Божие было соединено по наружности – в одно действие с действием человеческим и демонским, но в сущности отличалось действие от действия всесовершенным различием. «Вы святого и праведного отвергостися», — сказал иудеям апостол Петр, — «вы начальника жизни убийстя. Бог же, я же предвозвести усты всех пророк своих, пострадайте Христу исполни така».
Ну, давайте разберемся. То есть мы с вами начинаем, как бы немножко кажется, что мы начали, ну, нелогично. Хотя мы понятно, что продолжаем читать, mm-hmm. да, это произведение. Мы читали о том, на прошлой нашей с вами встрече, о том, как порой бывают вот удивительные судьбы Божьи. И говорили еще о том, что в очень сложном вопросе, то, что Господь вот пришел на землю, да, пострадал, это тоже судьба Божья. И они удивительны и не всегда нам понятны. И вот как раз мы читаем, что разительный образец, то есть яркий образец такого действия промысла Божия, это какие события? Страдания, смерть Бога-человека, Иисуса Христа, нашего Господа. И вот нам святитель Игнатий раскрывает вот это самое событие, о котором мы вот вспоминаем эти недели, получается, и будем вспоминать на Страстной, да, и сопереживать тому, что будет Великий Четверг и Великую Пятницу, да, и в пасхальные дни тоже будем о кресте вспоминать, но уже не как месте казни, а как, получается, о кресте вспоминать как средство искупления нас, и Пасхи, и Воскресения. Ну, так или иначе, получается, что с одной стороны, вот этими страданиями и этой смерти благоволил подчиниться вочеловечившийся Бог по своей святой воле. Но это правда. Мы знаем, что только ради этого Господь пришел, да, и Он в Евангелии об этом говорит. Пусть ученики не сразу его понимают и не принимают его слов, но все равно Господь открывает, зачем Он пришел. Чтобы людям послужить, да, чем послужить? Послужить как раз крестом. А с другой стороны, первосвященники, да, иудейские, водимые также своим собственным произволением, ну, то есть своей волей греховной. И вот мы видим, как вот соединяется вот во всем, соединяется воля Божия, да, и воля человеческая. Но даже когда воля человеческая действует греховно, вот как в этом случае, все равно получается, Господь, ну, знал, что так будет, что Он на кресте же пойдет, не просто так пойдет на крест, а из-за чего? Из-за людей, да, и в том числе из-за их злобности. Поэтому здесь как бы вот так вот удивительным образом, не как бы, вернее, а соединяются, да, желание Бога пострадать и вот злоба людей, ради которых, собственно, Он сюда и пришел. Вот так, такое вот удивительное, да, удивительное событие, которое вот подвергли Господу унизительным бесчестию, да, истязаниям лютым, но мы это в Евангелии слышим, и Великий Четверг будем читать вечером подробно об этом, вспоминать распятие Господа. В злодеянии человека участвовали демоны, как начальники злодеяния. Ну, это мы должны обязательно помнить, и это правда, и нельзя это ни в коем случае забывать, что в любом грехе, в любом зле источником является все-таки сатана, получается. Человек в этом случае бывает вольный или невольный исполнитель, но не источник зла. Это важно нам понимать, когда мы, опять же, рассуждаем о судьбах человеческих, судьбах каких-то обществ, да, вот сейчас эти все события на Украине, которые идут, можно сказать, кто источник этих зол, да, которые там происходят. там, этот человек, эта личность или этот человек. Сатана в итоге, вот если мы так глубоко разберем, все равно мы поймем, что в итоге это действие демонов получается, а люди в этом случае могут быть просто слепыми их орудиями, при попущении Божьим им действовать. Здесь действие Божие, пишет святитель Игнатий, вот о распятии Христовом, было соединено по наружности в одно действие с действием человеческим и демонским. Вот он как бы раскрывает нам, да, вот эту вот тонкость, что как может, ведь мы понимаем, что Бог и демоны, они не могут, он и эти падшие ангелы, Творец и эти творения, отвергшие Творца, не могут соединиться. Но по наружности как будто бы совпадает, да, и вот нам раскрывает святитель Игнатий. Но в сущности отличалось действие от действия всесовершенным различием. Вот поэтому, вот смотрите, вот не все так бывает просто, когда мы за чем-то наблюдаем, за событиями, да, опять же, этими общественными или в жизни человека какими-то происшествиями. Нельзя судить по наружности. Вот мы, когда мы судим по наружности, по внешним проявлениям, то можем ошибиться очень сильно. А вот так тут нам святитель Игнатий говорит, что, смотрите, вот по наружности вроде, да, вроде бы соединились, вроде бы одно и то же, да, желание Божие и желание демонов, но это же не так. Это же будет богохульство, если мы Богу припишем какое-то содействие, да, злу или греху. Это, конечно, неправда. Всесовершенное различие какое? И вот цитирует апостола Петра, святитель Игнатий, что вы святого и праведного отвергли. Вы начальника жизни убили. Бог же, как и говорил устами пророков своих, что Христу нужно обязательно пострадать. Вот удивительно, да, получается, что вы делали грех, но Бог заранее это знал и все равно пришел, проявив свою любовь к вам, к нам, людям. Ту же мысль выразили и все апостолы в молитве, которую они произнесли при вести об открывшемся гонении на церковь в Иерусалиме.
Эту же мысль выразили и все апостолы в молитве, которую они произнесли при вести об открывшемся гонении на церковь в Иерусалиме. Они сказали в молитве своей: «Владыка, Ты, Боже, сотворивай небо и землю, и море, и вся я же в них. И же Духом Святым уста отца нашего Давида, отрока Твоего, рекла еси: Вскую шаташися языцы, и люди поучишася тщетным. Предсташи цари и земсти, и князи обращася вкупе на Господа и на Христа Его. Собравшися бы воистину в ограде всем на святого отрока Твоего Иисуса». Его же помазал Иси, Ирод же и Понтистий Пилат с языки и людьми Израилевыми, сотворите, елика рука твоя и совет твой преднаречи быть.
Да, вот если так перевести грубо, то мы видим, что в этой молитве, когда начали апостолы молиться, узнав, да, что начинается гонение на церковь, на христиан в Иерусалиме, они молятся Господу. Смотрите, как называют, владыка, да, сотворил небо и землю, все, что в них. Это из псалмов царя Давида, получается, составлено. Молитва составлена из псалма, где как раз и говорит царь Давид про то, что вот земные цари и князи собрались на Господа и на Христа его. Это как раз вот пророчество о Христе в псалмах царя Давида. И они, и апостолы говорят, да, собравшись бы воистину в ограде всем, то есть они собрались вот в своей такой воле злобной в этом городе, да, в этом городе Иерусалиме, на святого отрока того Иисуса, которого ты помазал, да, которого ты избрал. Ирод же, Понтийский Пилат, вот кто такие цари, да, цари, это вот Ирод, это царь иудейский, князь, это Понтийский Пилат, да, римский прокуратор, управляющий Иудеей, с язычниками разными, с разными народами и людьми израилевыми, то есть и иудеи участвовали в этом, и разные другие народы, которые были в Иерусалиме. Что они сотворили? Что рука твоя и совет твой преднарече быти, то есть захотел быть, преднарек, да, пророчествовал. Изначала еще, с начала мира захотел ты это сделать. Вот так, такую удивительную молитву. И согласились же апостолы с этим? С тем же самым гонением. И оно вот в истории дальнейшем, в дальнейшей истории, вот это вот гонение на христиан в Иерусалиме, оно послужило очень важной миссией христиан. Они вышли проповедовать язычникам. Они вышли из стен Иерусалима и начали расселяться вокруг и идти в разные другие города. И благодаря вот этим гонениям получилось интересное такое действие, что христиан выгнали, но они разбрелись везде и основали церкви, основали общины христианские. И тем самым вот это гонение послужило распространению веры. Казалось бы, явное зло, да, гонение на веру, но оно послужило распространению веры. Так бы сидели в святом городе, и было бы хорошо, комфортно христианам. А их выгнали, они пошли проповедовать.
Мне сын сегодня задавал такой вопрос, почему иудеи продолжают злобствовать? Вот по идее, если как бы считать, вот как они считают, что Господь был обыкновенным человеком, ну, убили и убили, и забыли. Вот почему они все-таки продолжают вот это...
Не первый, не последний, да?
Соединение воли человеческой и воли демонской получилось?
Конечно, конечно. Однозначно так.
Которая как раз и говорит о том, что они не правы. Они сами себя обличают этим.
Конечно, конечно. Евангелие же, мы будем читать, как они... Их предки кричали кровь на нас и на детях наших. Что это такое? Настоящее безумство. Проклясть себя и проклясть своих детей. Поэтому ясно, что это все будет продолжаться. Будет продолжаться дальше. Но нам не надо обращать внимание, мне кажется, и зацикливаться на этом. Ну, хотят люди, выбирают так жить. Быть против Христа, да, и против христиан. Ну, это их дело. Наша задача ведь не врагов искать, да, ведь? Там, или искать причины их вражды. Причина-то в чем? В том, что люди, которые считали, что они богоизбранные и единственные наследники благословения и милости Бога, вдруг узнают, что появляются разные те народы, которых они презирали и свысока на них смотрели, вдруг они получают это благословение. Так? И считают себя наследниками Божьими. Христиане, я имею в виду. Поэтому, конечно, эта ревность, она будет дальше. Думаю, не о них сейчас. Свои будем вопросы разбирать, важные.
Судьбы и действия Божии идут путем своим. Действия человеческие и демонские идут также путем своим. Преступления и злодеяния не перестают быть преступлениями и злодеяниями в отношении к деятелям своим. Хотя бы совершающие зло с намерением злым вместе были лишь орудиями воли Божьей.
Давайте вот здесь остановимся. Вот как раз в эту тему вот про злобствующих там врагов христианства очень-очень подходят эти вот слова. Смотрите, вот судьбы Божьи, судьбы и действия Божьи идут своим путем. Мы с этим согласимся. Да? Вот у Господа свой промысел, он обязательно будет. Но поскольку и людям, и духом падшим Господь даровал свободу и возможность пока еще действовать по своей свободе, то понятно, что действия человеческие, демонские идут также своим путем. Все правильно. И человек находится вот перед, постоянно перед выбором, с кем он. Его воля с чьей волей соединяется. Он сам по себе не может быть. Потому что в нас нет такой крепости какой-то духовной. Да вопрос, просто вообще все разумные существа, они должны быть, я имею в виду людей и ангелов, они должны быть или с Богом, вернее, с Богом должны быть, да, но поскольку, вот, пользуясь свободой, падают люди в грех, и они попадают под волю падших духов. Нельзя сказать, что если человек, допустим, к Христу не идет, то он находится в неком таком свободном, свободной жизни, свободном парении. Ничего подобного. Это значит, вот, святое место пусто не бывает, если в твоей душе твоя воля не соединяется со Христом, и твоей душе Христа нет веры, нет, значит, там не может быть некого нейтрального состояния, значит, там обязательно должны, там обязательно поселятся демоны. Твоя будет воля выполнять их волю. Вот. Поэтому, вот смотрите, вот преступления и злодеяния, пишет святитель Игнатий дальше, не перестают быть преступлениями и злодеяниями в отношении к деятелям своим. Что это означает? Хотя бы совершающие, то есть преступления, они и будут преступлениями. Вот если человек, допустим, надумал совершить убийство и совершил, он в этом случае, конечно же, убийца получается, но хотя бы совершающие зло с намерением злым вместе были лишь орудиями воли Божьей. Господь попустил этому совершиться для чего-то, да, для чего мы не знаем. Это не всегда открыто, не всегда понятно. Но если Господь упустил что-то совершиться против нас, допустим, да, кто-то что-то сделал, или мы согрешаем, в этом случае мы являемся некими слепыми исполнителями промысла Божия, да, попущения промысла Божия. Вот, хотя это преступление мы делаем сами. И если бы мы сами не захотели, мы бы не были бы этими орудиями. Вот это тоже очень важно понимать.
Последнее есть следствие неограниченной премудрости Божией, неограниченного могущества Божия, по причине которых твари, действуя по свободному произволению своему, вместе пребывают неисходно во власти Творца, не понимая того, исполняют волю Творца, не ведая того.
Ну да. То есть это правило, да, духовной жизни, которое мы должны знать, что все, что происходит, это реально происходит по воле Божьей, по попущению. Господь не хочет зла, да, снова повторим, Он не хочет греха, но позволяя нам жить по своей воле и в состоянии вот страстном и греховном, и когда мы делаем какое-то зло, с одной стороны, мы выполняем вот свою волю греховную, да, но с другой стороны, это не просто некий хаос, а некие поступки, вписанные, так скажем, в промысел Божий. И дальше вот что пишет нам, да, святитель Игнатий, что это не признак слабости Бога, а наоборот, последнее есть, то есть вот то, что люди становятся орудиями воли Божьей, последнее есть следствие неограниченной премудрости Божьей, неограниченного могущества Божия. Вот объясняет, что по причине которых вот этого могущества, да, и премудрости твари, то есть вот мы люди, да, действия по свободному произволению своему вместе пребывают неисходного власти Творца, не понимая этого, исполняет его волю. Но это не означает, что эта воля, как бы, ну, исполнение этой воли полезно нам. Что если человек, допустим, вор, убийца, бандит там, или еще кто-нибудь, так, понятно, что Господь попустил его таким быть, но это не означает, что ему спасительно, потому что от его нравственного выбора зависит, кем быть. Вот это тоже не надо забывать. Ну, давайте дальше пойдем. Если вопросов, конечно, нет.
Ну, у меня вопрос по предыдущим абзацам. Я хотела узнать, вот вся та когорта социологов, футурологов, политологов, получается, угу. Они же ведь наблюдать могут только за внешними событиями, так вот внутрь, тем более помышления людей, они не могут проникать. Но они делают выводы по внешним. Получается, что все это бессмысленно, по большому счету.
Ну, не всегда. Общество, оно же живет по определенным законам. То есть наблюдение этих законов позволяет сделать какие-то выводы. Там, допустим, о состоянии общества, да, о состоянии экономики той же самой, там, политики, политических действий. Это же не совсем какая-то некая тайна. Если, допустим, можно увидеть общество агрессивное и постоянно лезущее в некие конфликты, вмешивающиеся в жизни других стран, то легко можно предположить, что определенное стечение вот каких-то обстоятельств, да, оно может рождать некие военные конфликты. Или там, допустим, экономическое состояние. Или, допустим, можно проанализировать некое политическое состояние общества, да, и спрогнозировать, допустим, те же самые революции. Или их можно, допустим, при стечении обстоятельств внедрять как некое оружие, да, что сейчас делается. Очень распространенное такое действие. Война с помощью собственных граждан, с государством, да, вот, допустим, на Украине типичный переворот, да, военный переворот, который мы видим в последние годы, активно практикуется. Причем, если взять вот сейчас, вот мы празднуем столетие Первой мировой войны. Этот сценарий был отработан еще 100 лет назад при том событии, да, которое произошло вот у нас здесь, когда было смещено правительство, был смещен царь, император Николай Александрович, как было настроено общество. Я буквально недавно вот просто читал книгу по этому времени. Это страшное время, на самом деле, когда иностранные разведки, пользуясь внутренним недовольством некоторым очень маленькой группы, да, этих революционеров, там, большевиков, меньшевиков там, и других там товарищей, поддерживаю их, вливаю очень огромные финансы, поставляя оружие и материальные средства, давая возможности всячески. Каким образом эти люди разрывают общество изнутри? То есть этим технологиям уже очень много лет.
То есть некая польза от этих профессий, от этих действий, да, анализировать ситуацию, не повторять ошибок. Ну, да, но конечно. Человечество почему-то опять повторяет их.
Ну, не надо человечество идеализировать. Почему? Потому что там это в первую очередь деньги огромные. А где деньги, где огромное богатство, там, понятно, алчность. И не надо идеализировать людей, да? Особенно людей, которые получили огромную власть, огромные материальные средства. Понятно, что там какой-то страшный совершенно уровень искушений, в которые эти люди попадают. Но так или иначе, вот это можно прогнозировать. Прогнозировать социальные взрывы, прогнозировать течение этого общества. То есть этим занимаются как раз вот эти вот люди, люди этих профессий. И они нужны. Почему нет-то? Нельзя сказать, что не поймешь. Они не поймут, почему с точки зрения промысла Божия это происходит. Что с точки зрения человеческой, да, можно. Вот, допустим, полиция, допустим, расследует убийство, если так взять. Они видят внешнюю сторону, да, вот есть человек, который, да, убил другого человека. Это, конечно, трагедия, и очень жалко, но это произошло, да, и вот они расследуют. Доказывают, да, или опровергают, находят там улики и так далее. Но почему это с точки зрения Божия, они же не могут это понять, они могут только внешнее что-то увидеть. Вот поэтому судят по-своему. Но это не означает, что не надо полицию, не надо следствие и наказание.
Судьбы Божии присутствуют и действуют в среде событий, совершаемых человеками и демонами, как тончайший дух среди вещества, не завися от вещества, не стесняясь веществом, действуя на вещество и не подвергаясь действию вещества.
Угу. Давайте вот поймем, тут на слух, наверное, очень трудно воспринять, потому что много слов похожих, одинаковых. Вот судьбы Божии присутствуют, действуют в среде событий. Вот это вот мы должны согласиться с этим. Нравится нам это или нет, но мы должны согласиться. То есть что такое? Что промысел Божий, давайте переведем, действует всегда везде, в любых событиях. Или как прямая воля Божия, как мы раньше говорили, да, благая, или как попущение действовать воле человека. Но без попущения Божьего то, что человек задумал, не получится. Совершаемых человеками и демонами, как тончайший дух среди вещества. Это вот можно сравнить, допустим, вот воздух, да, и вещества какие-нибудь, ну, некие предметы. Ну, давайте возьмем так. Вот стоят дома, да, и между ними просто пространство. Вот заполненное воздух. Оно же не пустое, но воздухом заполнено. Или там вещи какие-то, да, лежат. Вот. Воздух их окружает. Так, ну, то, чем мы дышим, да. И получается, что эти предметы, эти дома не воздействуют на воздух никаким образом. Но без него не могут находиться. Они, этот самый воздух, да, не стесняется веществом, но действуя на вещество и не подвергаясь действию вещества. Ну так, я, может, не очень удачный пример привел, но так или иначе, все равно похоже очень. Что когда, ну да, неудачно, так скажем, не очень удачно. Ну, это понятно то, что Святой Игнатий говорит, да, ведь я надеюсь, нет? Понятно,
да, конечно.
Понятно, но не буду приводить. А то сам в своих примерах запутался. Давайте согласимся с этим примером. Да?
Да.
Хорошо. Я запутался, скажу в чем. Вот слово «дух», вот этот вот тончайший дух, его нельзя с воздухом применять, потому что воздух тоже вещество. Вот тут у меня, я поэтому запутался. А тончайшим духом можно... Ну да, не будем. Это все понятно. Тут действительно что-то я усложнил. Мой пример не похож. Давайте так. Признаю, не прав. Давайте дальше пойдем.
Судьбы Божии – всемогущее действие во Вселенной всесовершенного Бога, единого в точном смысле Духа, наполняющего Вселенную и все, что за пределами Вселенной. необъемлемого вселенную.
Угу. Ну, давайте вот посмотрим. Угу. То есть, судьба Божия, всемогущее действие во вселенной всесовершенного Бога. Ну, с этим мы опять должны согласиться, тут все должно быть нам понятно. Единого в том смысле духа, да, то есть он пример приводит вот с этим тончайшим духом и веществом, да, которое объемлет вещество, но вещество никак на него не влияет. Господь, да, наполняет всю Вселенную, и все, что за пределами Вселенной, очень такие, представляете, красивые слова, но не объемлет этой Вселенной, то есть она на него не влияет. То есть Господь вне этого мира находится, да, но все собой наполняет. Вот с воздуха все-таки я понял, в чем моя ошибка. Надо не дома там брать, а брать, допустим, камни. Вот лежать камни. Их окутывает воздух, как некий дух, да, вещество. Камни не выделяют никаких веществ, но воздух на них действует. И вот получается точно таким же образом, что Господь находится во Вселенной, он все, нет такого места, где бы его не было. Но материя на него не влияет, не действует. Вот, вот такой вот пример можно привести. Это так и есть. Господь везде сущий, то есть он везде находится. Но материя на него не влияет. Это вот наша материальная природа.
Не объемлет Бога мир вещественный, подверженный нашим чувствам. Не объемлет Бога и мир духов, не подверженный нашим чувствам.
Угу. Ну, давайте вот коротенькими словами, очень важные формулировки. То есть, Господь не зависит от мира вещественного, вот, который мы чувствуем, да, и видим. И также мир духов, который мы не чувствуем. Этот мир духов тоже Бога не вмещает в себя. Бог тоже от него тоже не зависит. Вот это очень важно тоже понимать.
Соответствуют Богу действия Его, судьбы Его, и они необъемлемы. Да безмолвствуют благоговейно перед Ним и человеки, и ангелы.
Ну да, вот на этом тоже давайте остановимся. Вот смотрите, соответствует Богу действия Его. Вот Бог ничем не ограничен, ни материальным миром, ни духовным миром, да, и действия Его тоже не ограничены ничем. Вот судьбы Его, промысел, да, они необъемлемы, то есть их очень трудно понять. И как мы предыдущие разы читали, что даже не стоит этими заниматься, поскольку надо только принять с верой и доверием, да, а вот так вот копаться, почему, зачем и как, безболезненное занятие. Мы ограниченным умом понять необъемлемый промысел Божий не можем. Поэтому да безмолвствуют благоговейно перед ними человек и ангел. Очень-очень премудро сказано. Замечательно очень.
Безмолвствуют — это значит...
Не умничают.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь нас всех благословит. Помоги, Господь, всем нам.